Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
22 ноября 1955 года испытывалась водородная бомба, действие которой основано на совершенно новом принципе, разработанном советскими учеными и инженерами.
В ноябре 1955 года ученые Арзамаса-16 испытывали двухступенчатую термоядерную бомбу РДС-37. Примерно в 4 раза мощнее той первой, за которую Сахаров получил звезду Героя социалистического труда и звание академика. На этот раз бомбу сбросили на парашюте с самолета. На видеозаписи испытаний сначала видно огромный огненный шар над горизонтом, и только спустя какое-то время его догоняет оглушительный удар.
Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. Бух страшной силы сопутствует приходу ударной волны. Пары воды, сконденсировавшиеся за фронтом ударной волны, рассеиваются, раскаленное облако уходит вверх, увлекая за собой гигантский пылевой столб.
От ударной волны в штабе полигона треснул потолок. Рухнувшая штукатурка набила шишку министру среднего машиностроения Авраамию Завинягину. В остальном в командовании сочли, что испытания прошли успешно. Хотя вскоре в штаб стали поступать новые подробности. Вот как пишет об этом Андрей Сахаров в книге «Воспоминания».
Взвод солдат был размещен в траншее, траншею завалило взрывом, и один солдат, молодой парень первого года службы, погиб. Другая страшная беда произошла в поселке за пределами полигона, где по всем расчетам вообще было безопасно. Жители там по приказу находились в несколько примитивном, вероятно, бомбоубежище. Когда вспышка осветила небо, все решили, что уже можно выходить на поверхность. В бомбоубежище осталась только двухлетняя девочка, игравшая какими-то кубиками. Ударная волна обрушила бомбоубежище, и девочка погибла.
Сахаров пишет, что не чувствовал себя виновным в этих смертях и все же не мог не думать о сопричастности к ним. Теперь он еще острее понимал, к каким бедствиям может привести ядерный взрыв. С такими мыслями вечером того же дня Андрей Сахаров пришел на банкет по случаю удачных испытаний. Гостей у себя в коттедже принимал замминистра обороны Митрофан Неделин.
И первый тост, конечно, Неделин предлагает Сахарову.
Это физик Борис Альшуля. Мы уже слышали его в прошлых выпусках.
Сахаров произносит тост. Я хочу выпить за то, чтобы наши изделия всегда так же успешно взрывались над полигонами и никогда не взрывались над городами. Наступило гробовое молчание, пацифистский тост в этих условиях был совершенно неуместен, но Сахаров уже его произнес. Он уже это так сочувствовал. И Неделин взял тогда свою стопку, а я вам расскажу в связи с этим притчу. Старик и старуха в избе вечером. Старуха на печи, старик перед иконой молится. Господи, укрепи и направь. А старик ему бунчит с печи. Молись, старый, только об укреплении, а направить я сама сумею.
Я весь сжался, как мне кажется, побледнел. Несколько секунд все в комнате молчали, затем заговорили неестественно громко. Я же молча выпил свой коньяк и до конца вечера не открыл рта. Прошло много лет, а до сих пор у меня ощущение, как от удара хлыстом. Это не было чувство обиды или оскорбления. Меня вообще нелегко обидеть шуткой, тем более. Но маршальская притча не была шуткой. Неделин счел необходимым дать отпор моему неприемлемому пацифистскому уклону, поставить на место меня и всех других, кому может прийти в голову нечто подобное. Смысл его рассказика, полунеприличного, полубогохульного, что тоже было неприятно, был ясен мне, ясен и всем присутствующим. Мы, изобретатели, ученые, инженеры, рабочие, сделали страшное оружие, самое страшное в истории человечества. Но использование его целиком будет вне нашего контроля. Решать будут они, те, кто на вершине власти, партийной и военной иерархии.
Через 5 лет Митрофан Неделин погибнет на Байконуре, когда перед началом испытаний на полигоне взорвется межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. От маршала останется золотая звезда Героя Советского Союза, один погон и черный след на асфальте. Вместе с ним жертвами огня станут, по разным данным, от 74 до 126 человек. Трагедию засекретят почти на 30 лет, а после так и назовут «Катастрофа Неделина». Это Даша Данилова и третий выпуск подкаста «Сахаров». В этом эпизоде я расскажу, как академик Сахаров осознал реальную опасность созданного им оружия и как решил все исправить, ну или хоть что-то исправить. Вот как спустя много лет после банкета у Неделина в интервью программе «Взгляд» Сахаров говорил о своей работе в советском атомном проекте.
Я очень долгое время имел отношение к разработке термоядерного оружия. И я считал тогда, что это нужно для равновесия в мире. И продолжаю считать так и до сих пор. Но я одновременно понял весь ужас того, чем я занимаюсь. Весь ужас того, что могла бы нести человечеству термоядерная война.
Как он пишет, что ему пришлось по долгу службы участвовать во многих совещаниях, посетить ряд совершенно секретных объектов. Насколько на этих объектах рассматривается как абсолютно реальная возможность термоядерного удара с указанием точек в других странах, куда будет нанесен удар. Но это необходимая часть вообще всего этого планирования. Тоже в Штатах было, конечно. Но он почувствовал, насколько вот это немыслимое, чудовищное становится пока еще воображаемой, но реальностью. И очень остро ощутил, насколько мы на краю все стоим.
В середине 50-х годов на Западе начали появляться новости о том, что в Америке разрабатывают чистую термоядерную бомбу. Якобы она не оставляет радиоактивных осадков, а значит, менее вредна. Сахарову поручили написать опровержение. Работая над статьей, он подробно изучил влияние радиации на здоровье человека. По его подсчетам, каждая мегатонна взорвавшейся бомбы уносит 10 тысяч человеческих жизней. И чаще это не те, кто погиб в ходе испытаний, а люди, пострадавшие от радиации. При этом опасность несут даже малейшие дозы облучения. Обо всем этом Сахаров и написал в статье, вышедшей с личного разрешения Хрущева сначала в советской печати, а потом и за рубежом. Тем временем в атомном проекте как раз кипела работа над 50-мегатонной «Царь-бомбой». То есть, если верить подсчетам Сахарова, одно ее испытание могло унести жизни 500 000 человек. Сахаров, конечно, был не первым, кто осознал опасность ядерного оружия. Переговоры о запрете испытаний велись в мире с 1954 года. Но подписывать договор не хотели ни Америка, ни Советский Союз. И вдруг в 1958 году Никита Хрущев объявляет об одностороннем прекращении всех ядерных испытаний в СССР. Это стало неожиданностью как для западных стран, так и для сотрудников советского атомного проекта. Штаты заявили, что им сначала необходимо закончить запланированные эксперименты. Вскоре, на 2,5 года, в мире был введен мораторий на ядерные испытания. Правда, эту договоренность то и дело нарушала то Америка, то Советский Союз. Испытания стали эдаким канатом, который ядерные державы тянули то в одну, то в другую сторону. В 1961-м стало известно, что Хрущев хочет выйти из моратория и возобновить испытания. Это отрывок из интервью Андрея Сахарова журналистам Юрию Росту и Олегу Морозу.
Я считал это совершенно неправильным. Меня беспокоило то, что продолжение ядерных испытаний в атмосфере приводит к большим человеческим жертвам. И кроме того, я считал совершенно неправильным политически, объявив о моратории, не дождавшись, что он приведет прекращению ядерных испытаний во всем мире, а это, несомненно, произошло через несколько месяцев, вновь начинать испытания.
Советские атомщики как раз закончили работу над «Царь-бомбой». Это о ней Хрущев говорил на ассамблее ООН еще в 60-м.
Мы говорили, что мы имеем бомбу 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не ставим.
В июле 61-го Сахарова пригласили в Кремль на встречу ученых-атомщиков с Хрущевым. Никита Сергеевич объявил, что осенью ядерные испытания в Советском Союзе будут возобновлены. Спорить с главой государства никто не стал. И только Сахаров все-таки передал ему записку. Он написал, что возобновление испытаний нецелесообразно и может нанести ущерб процессу разоружения и миру во всем мире.
Сахаров пишет, что у меня бумаги не было, я попросил у соседа, им оказался Забабахин Женя. Он из блокнотика вырвал, написал эту записку, передал, Хрущев прочитал. Сунул в карман, ничего не сказал. Потом было это совещание. Потом, когда оно кончилось, Хрущев я предложил на банкет. Через полчаса все вошли в зал, уже было подготовлено, все расселись, угощения там и с водочкой, как всегда.
В начале банкета Хрущев поднял бокал, но вместо тоста начал говорить о записке Сахарова.
Лицо его покраснело, и он временами переходил почти на крик. Речь его продолжалась не менее получаса. «Я получил записку от академика Сахарова. Вот она. Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Можно быть хорошим ученым и ничего не понимать в политических делах. Так что предоставьте нам, волей-неволей специалистам в этом деле, делать политику. А вы делайте и испытывайте свои бомбы. Тут мы вам мешать не будем и даже поможем». Мы должны вести политику с позиции силы. Другой политики не может быть, другого языка наши противники не понимают. Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать, как себя держать. Я был бы последний слюнтяй, а не председатель Совета министров, если бы слушался таких, как Сахаров.
Это была не первая попытка Сахарова отговорить Хрущева от возобновления испытаний. До этого они с Игорем Курчатовым, руководителем атомного проекта, уже пробовали.
Курчатов уже был очень болен, был инсульт. Некоторое время перед этим он не ходил в свой институт, но принимал ежедневно сотрудников у себя дома. Я пришел к нему домой и изложил свои соображения. Он долго меня расспрашивал и решил, что я прав. И тогда он, пренебрегая запретами врачей, сел на самолет и полетел к Хрущеву в Крым, где тот в то время отдыхал. Хрущев был очень разозлен, отказался последовать совету Курчатова, и испытания после этого состоялись.
Для Хрущева возобновление испытаний было прежде всего политическим решением, так что аргументы ученых его мало волновали. Осенью Советский Союз взорвал 50-мегатонную «Царь-бомбу» в Арктике на архипелаге Новая Земля. Она стала самой мощной бомбой из когда-либо испытанных людьми. По сравнению с ней взрыв в Хиросиме слабее в 3000 раз.
Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров.
И все же в 1963 году страны вернулись к обсуждению запрета испытаний. Перед рабочей группой стояла неразрешимая проблема. Даже если договор будет подписан, как контролировать его соблюдение? Отследить взрыв в атмосфере, в ближнем космосе или под водой несложно. Ветер быстро разносит радиоактивный след по планете. Но как быть с подземными испытаниями, которые легко спутать с банальным землетрясением? Исключить их из договора еще в конце 50-х предлагал президент США Дуайт Эйзенхауэр. Но советская сторона тогда не обратила на эту идею внимания. Зато ее запомнили советские атомщики. Сахаров вновь решил рискнуть. Он он обратился к министру среднего машиностроения Ефиму Славскому. Попросил рассказать об этой идее Хрущеву, не упоминая Эйзенхауэра. Ну, так, как будто это предложение Советского Союза, а не Америки. Предложение Хрущеву понравилось. Через несколько месяцев договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах был подписан. Сложно сказать, насколько масштабным было здесь влияние Сахарова, но, как говорится, он хотя бы попытался. Полностью ядерные испытания были запрещены в мире только в 1996 году, уже после смерти Сахарова. В СССР последние испытания прошли во время перестройки. Семипалатинский полигон, тот самый, на котором испытывали первую водородную бомбу Сахарова и многие другие, был закрыт в 1991 году, за несколько месяцев до распада Советского Союза.
Говоря обо мне, папа с грустью сказал: «Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу, но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей». Я не помню, что я ему ответил. Кажется, как-то присоединился к его мысли, что мы не выбираем себе судьбу. Что я еще мог ему сказать в тот ноябрьский день 1961 года? Повороты судьбы, которые могли бы его глубоко обрадовать или напугать, были еще впереди.
Создание водородной бомбы, а затем борьба с испытаниями, стали важнейшим этапом в научной карьере Сахарова. Но на самом деле в науке он занимался не только ядерным оружием. Мировое научное сообщество ценит его как крупного теоретика космологии. Еще во время работы на объекте Сахаров заинтересовался вопросами космических масштабов. Мы ведь помним, что изначально он мечтал не изобретать грозное оружие, а раскрывать загадки природы. Как говорит академик Роальд Сагдеев, в каком-то смысле между ядерным взрывом и зарождением Вселенной немало общего.
Вселенная в самом зачаточном, начальном состоянии после того, что называется «большой взрыв», в течение какого-то очень краткого времени, быстро расширяясь, находилась сначала в состоянии совершенно не гигантской температуры, совершенно особое такое фантастическое состояние вещества. Можно сказать, что начало Вселенной – это гипервзрыв.
Что же было после Большого взрыва? Как расширялась Вселенная и почему стала именно такой, какой мы видим ее? О таких фундаментальных вопросах Сахаров задумался в середине 60-х. Он предложил несколько теорий, которые позднее стали частью стандартной модели, общепринятых представлений о Вселенной. Например, высказал свою версию о том, почему во Вселенной вещества много, а антивещества мало. Но я вам расскажу о другой теории Сахарова. Она нашла свое подтверждение только через полвека после публикации.
Если во Вселенной были неоднородности, во Вселенной пошли от них звуковые волны.
Это астрофизик Борис Штерн.
Потом Вселенная расширяется, меняется ее уравнение состояния, и скорость звука вдруг падает. И весь звук, все звуковые волны, которые ходили во Вселенной, они замерзают. Ну, то есть они быстро двигались, потому что скорость звука была большая. Трасса упала, и они вот так замерли. А потом вообще заморозились навеки, когда Вселенная стала прозрачной. Значит, мы должны видеть какую-то картину этих бывших звуковых волн. Так вот, Сахаров догадался, что у всех звуковых волн определенной длины вначале была одна фаза. Они стартовали одинаково с максимума. Они не двигались при своем рождении, потому что Вселенная очень быстро расширялась. А это препятствует вообще любым колебаниям. И поэтому он сказал, вот если раскладывать вот эту картину неоднородности Вселенной, уже замерзшей, то мы должны получить осциллирующую функцию на одной длине волны максимум амплитуды, то есть пятна размерами, скажем, ну, световой год, а полсветового года уже в минимуме.
Проще говоря, Сахаров считал, что отзвук Большого взрыва должен был оставить во Вселенной видимые следы. Эти следы получили название – сахаровские осцилляции. Но теория так бы и осталась теорией, если бы в 2000-х сначала НАСА, а потом Европейское космическое агентство не запустили в космос два микроволновых спутника. Две настоящие обсерватории на орбите, изучающие реликтовое излучение Вселенной. Ну, скажем так, отпечаток Большого взрыва.
И вот эти обсерватории сняли очень хорошие карты реликтового излучения Вселенной, вот по которому как раз которое было открыто в 65-м году еще, тогда оно было как однородный фон со всех сторон. В нулевых годах увидели его пятнистость очень хорошо, сняли карты этой пятнистости. И вот эту слабенькую пятнистость, на научном языке это называется, разложили на угловые мультиполи, а совсем на языке житейском этом, они вот как раз сняли это распределение пятнистости, контраста пятнистости по размерам пятнышек и увидели эту самую осциллирующую кривую Сахарова.
Как бы такой отзвук зарождения Вселенной, получается, они такие?
Да, да, да. Это отзвук зарождения Вселенной, это отзвук вот этих самых волн, которые там ходили в самой-самой ранней Вселенной. Вот. Но подождите, это еще не вся история.
Так.
Вот по этим максимумам и минимумам, вот по этой осциллирующей кривой, видно про Вселенную все. Про Вселенную видно то, что она огромна. И то, что мы видим вот до горизонта Вселенной, это лишь маленький-маленький ее кусочек. Видно, сколько во Вселенной барионной материи. По ней видно, сколько в ней темной материи и сколько так называемой темной энергии.
Получается, Сахаров предположил, что где-то во Вселенной остались звуковые следы Большого Взрыва. И вот через полвека его теория находит свое подтверждение.
Ну вот вы представьте себе, человек в каких-то там лохматых 60-х годах что-то там вычисляет в таких масштабах, где, казалось бы, вообще не должны работать наши представления о мире. Он вычисляет, что при этом происходит. Он вычисляет, как это дальше эволюционирует. 50 лет проходит, техника доросла, значит, прецизионные измерения, мы видим эти осцилляции и измеряем по ним всю Вселенную. Он нашел ключ, которым потом разгадали эти секреты.
Его нельзя с категориями обычного человека вот даже как-то искать эпитеты, характеристику. Это что-то было внеземное. Вот.
Это Руальд Сагдеев, академик и астрофизик. Решение, про него у меня тоже есть немного фантастическая история, но я вам ее позже расскажу.
Просто впечатление даже первое, когда я с ним познакомился, когда попал на дипломную работу в это секретное место, где он работал еще до распределения. И потом каждая встреча, это как будто встречаешься с каким-то необыкновенным инопланетянином.
Впрочем, Сахаров работал и над вполне приземленными вопросами. Создавая водородное оружие, он и его коллеги думали о том, как использовать управляемую термоядерную энергию в мирных целях. Например, для получения электричества или тепла. Удивительно, но этот вопрос интересовал не только ученых закрытого объекта.
В этот момент один молодой человек, солдат, на Сахалине служил, значит, его имя Олег Лаврентьев. У него было всего 7-летнее образование, но он успел прочитать популярные книжки про ядерную физику еще до войны. И он очень увлекся. Он свое вот солдатское вот довольствие он тратил на то, что заказывал книги по физике. Он знал, что ведутся работы над водородной бомбой. Об этом писали, хотя не раскрывали никаких секретов, но было известно. И он стал думать, а нельзя ли применить это в мирных целях. Вот этот солдат с незаконченным средним образованием. И ему показалось, что да, наверное, можно, но для этого надо очень высокую температуру вещества, вот, в котором главным компонентом является тяжелый водород, в течение длительного времени выдерживать при такой гигантской температуре, ну, примерно 100 миллионов градусов. Как это сделать? Никакая стенка не выдержит. И вот этот солдат придумал схему, что это можно сделать с помощью электрического поля.
Продумав все детально, рядовой Олег Лаврентьев написал письмо в Москву. По одной версии, письмо он отправил в отдел тяжелого машиностроения ЦК КПСС. По другой – лично Сталину. Как бы то ни было, конверт попал на отзыв Андрею Сахарову.
Интересно, он сразу увидел, что это сделать нельзя. Электрическое поле не в состоянии остановить положительно заряженные частицы, потому что есть еще электроны вокруг. Вся среда – это сверхгорячий газ, называемый плазмой. и отрицательные электрические заряды электронов все это погасит. Но вместо того, чтобы отклонить это письмо, сказав, что ну, очередная такая фантазия, он написал, отправил в правительство, что этот человек, безусловно, обладает большим талантом, и надо помочь ему.
Кремль прислушался к Сахарову, и Олега Лаврентьева срочно забрали из военной части. В Москве он был зачислен на физфак МГУ. Там его и встретил Руальд Сагдеев.
Когда я получил направление в общежитие, знаменитое общежитие на Стромынке в Москве, это была комната, в которой стояло 10 кроватей, и рядом со мной оказался новобранец, тоже поступивший. Это был тот самый Олег Лаврентьев, который всего лишь за месяц до этого отправил письмо Сталину со своей идеей. Я впервые имя Сахарова услышал из его уст.
Олег Лаврентьев учился в МГУ под личной протекцией Лаврентия Берии. Ему платили повышенную стипендию, а вместо общаги вскоре предоставили отдельную комнату недалеко от центра Москвы. По окончании университета Лаврентьева распределили в крупный закрытый физико-технический институт в Харькове. Там он и проработал всю жизнь, став доктором наук. Что же касается его идеи укрощения термоядерной энергии, то Сахаров и его коллега Евгений Там нашли для нее правильное решение. Вместо электрического поля они решили использовать магнитное.
И вот она сегодня является основополагающей идеей в попытках, которые продолжаются вот уже с 50-х прошлого века, все-таки сделать такой термоядерный реактор. И первый крупный прототип сейчас делается как международный проект во Франции, недалеко от Марселя, и называется ИТР, вот такой международный термоядерный реактор. Крупнейший проект, он больше по масштабам и по вложениям денежным, чем даже тот знаменитый адронный коллайдер, на котором была открыта, впервые получена частица Бога.
Сам Руальд Сагдеев после университета попал на другой закрытый объект, который как раз работал с мирной термоядерной энергией. Позже он станет академиком и возглавит Институт космических исследований. Помните, я вам обещала рассказать историю о нем? Так вот, эта история тоже могла бы не случиться, если бы не Андрей Сахаров. В перестройку Руальд Сагдеев, как и Сахаров, занялся общественной деятельностью. В 87 году в составе большой делегации Сагдеев полетел в Америку. Там проходил летний лагерь для советских и американских общественников. На одной из встреч он обратил внимание на яркую и энергичную американку. Это была Сьюзен Эйзенхауэр, внучка бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра, того самого, идею о запрете испытаний которого Сахаров передал Хрущеву.
Я к ней подошел, представился. А известная была история, что Эйзенхауэр в прощальном выступлении обвинил военно-промышленный комплекс, что вот они пытаются, что только оборонные вещи и все. И я познакомился с ней. Я говорю, скажите, а ваш дедушка серьезно вот так вот считал про военно-промышленный комплекс американский? Она говорит, конечно. И мы ждем, когда и вы в Советском Союзе сознаетесь, что у вас есть такой же военно-промышленный комплекс, который тянет в другую сторону. Я говорю, конечно, я и знаю всех.
После этого разговора советский ученый и внучка президента стали переписываться, виделись на международных конференциях. Несколько раз Сьюзен специально прилетала к Руальду в Москву.
Я ей сказал с самого начала, что я не буду невозвращенцем, что я не буду сбегать. И потом, когда сломали Берлинскую стену, то мы вот с ней пришли к выводу, что это окно возможностей, что явно что-то меняется. И я уже видел, что когда она приезжает в Москву, я ее встречаю, иногда я уже видел, что какая-то черная машина едет за нами. Я тогда решил, не дожидаясь, пока органы начнут на меня капать, передать Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что вот у нас такие возникли отношения, и мы хотим пожениться. Мой близкий друг был Женя Примаков. Я ему говорю: Женя, вот не можешь ли ты Михаилу Сергеевичу передать вот это все? И вот проходит месяц, там, около двух, и он мне говорит: все, передал. Я говорю: ну и как? Он сказал: эту новость он встретил с пониманием, но не жди овации стоя.
Сьюзен и Роальд поженились в 90-м году. И как будто эта история совсем не про Сахарова, да? Но на самом деле и про него тоже. Кто знает, встретились бы советские ученые и внучка президента США, если бы не перестройка, гласность, открывшиеся границы, налаживание контакта между Советским Союзом и Америкой. Если бы не перемены, которые начал Горбачев и к которым столько лет призывал Андрей Сахаров.
Мой папа сказал Сьюзен, вот я старый человек, я когда умру на небе и встречу твоего деда, я ему скажу: знаешь что, а мы родственники.
Это был подкаст «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. В следующей серии я расскажу о том, как в жизни Сахарова появилось дело, ставшее для него, ученого с мировым именем, важнее науки. Не забудьте подписаться на наш подкаст, ставьте ему лайки, пишите комментарии и будьте как Сахаров. Не бойтесь.